Андрей Шоперт. Вовка Центровой 5. Читает Евгений Макитрюк. Глава 1. Событие 1. Все в нашей жизни приходит в свое время, только надо научиться ждать. Анаре де Бальзак. Счастливые часов не наблюдают. Александр Грибоедов. Дорога домой всегда длиннее. И почти не важно, что там, дома, барак или даже землянка или двухкомнатная квартира в центре Москвы. Там дом. Хочется быстрее оказаться под крышей дома своего, как споет товарищ Антонов. Даже если там сварливая жена, или если это, как у Третьякова Вовки, просто общага с короткими нарами и храпящим соседом. А еще само время даже сопротивляется, когда спешишь домой. Всегда же, да почти всегда, летишь домой с запада на восток, и тут включаются в работу часовые пояса. Перелетел очередной, и бах, плюсом час. Смотрел Фомин на трофейные золотые часы и понимал, что при самых благоприятных обстоятельствах эти два часовых пояса, если добавить, то получится полночь. О чем? Сидевшим рядом с Савиным и завел разговор. Начальник отдела футбола и хоккея спорткомитета СССР, записывающий что-то в блокнот карандашом химическим, и превратившийся из-за частого слюнявливания грифеля в зомби с зелено-синими губами, глянул на свои маленькие, местами тронутые зеленью часики и кивнул. «Пойду летчиков спрошу». Вернулся он минуты через 3-4 и сообщил громко на весь самолет, что из-за сильного встречного ветра летят они совсем медленно, и вроде как придется в Варшаве ночь опять провести. В Москве снегопад. Народ, который не спал, загудел. Всем домой хотелось. И тут самолет резко на крыло лег и высыпал тех, кто на левых сиденьях сидел в проход. Поднявшись, Сергей Александрович назад в кабину поспешил. Вернулся не скоро. «Мужики, Варшава тоже не принимает, и до них снегопад добрался. Повернули пилоты на юг, и теперь летим в Прагу. Там придется ночевать. Да минут через 10 над Дрезденом будем пролетать, можно будет посмотреть, во что его американцы превратили». Командир говорит, что ни одного дома целого не осталось. Ну, это им за Ленинград. Очень краткостриженный и сильно полысевший участник войны сверкнул очками и погрозил кулаком в сторону пилотов. Федор Черенков усмехнулся. Немного времени пройдет, и бомбардировка Дрездена станет варварской и ненужной. Американцы окажутся не союзниками, а злейшими врагами, а немцы из Дрездена – союзниками, а потом и они врагами. И все за одну жизнь. Прага встретила хоккеистов солнцем, даже не верилось, что где-то могут идти такие мощные снегопады, что в ту сторону и лететь нельзя. Их долго не выпускали из самолета, хорошо хоть разрешили открыть дверь. От нее тянуло холодом, но этого люди не замечали, несмотря на явно не герметичный салон. 21 человек, закрытые в этой железной бочке, надышали, напыхтели и даже накашляли. Еще пару человек явно успела найти где-то в Париже вонючий самогон, по ошибке названный коньяком. Не знают дикие европейцы, что коньяк может быть только армянским. И сейчас в салоне этот перегар самогонный превалировал над другими запахами. Даже запах пота и гуталина пересиливая. Открыли дверь, и в нее ворвался пусть холодный, но свежий ветер, разве что с запахом топлива разбавленный. Вместе с капитаном или командиром самолета на улицу вышел только руководитель их делегации, Фоминых Владимир Сергеевич. Не было товарищей примерно полчаса, все успели замерзнуть, солнце перевалило полуденную черту, и еще и за небольшие облачка стало прятаться. Сразу и похолодало. Капитан государственной безопасности, известный также как Семен Тихонович, кашлянул пару раз и пошел, закрыл дверь. Он простыл в Давосе, целыми днями сидя на стадионе и оберегая наших хоккеистов от тлетворного влияния Запада.
«Задохнемся же!»
– пробасил нападающий «Динамо» Николай Медведев.
«Кхм-кхм!»
– ответил ему боксер бывший. «Ну, нос-то свернут!» И тем снял вопрос оппонента. Не задохнулись, вернулись ходоки к местным властям.
«Пока посидим в зале для военных»,
– сообщил Фоминых, и народ, устроив давку, ринулся на улицу. Вовка сидел на проходе, куда ему с таким ростом к окошку жаться, и был вынесен толпой одним из первых. Он ушел с дороги засидевшихся хоккеистов и первым делом глянул на восток. «Да...»
«Чего?» – подошел к нему боксер.
Посмотрите туда, Семен Тихонович.
Застряли.
С северо-востока надвигались просто черные тучи. Зал, в который их отвели, никаким залом не являлся. Это была обычная казарма. Ладно, это была необычная казарма. Зал был примерно 30 метров на 6. В одну сторону были составлены двухъярусные железные кровати, а на свободной правой половине стоял теннисный и бильярдный столы. И к журнальному столику были придвинуты три кресла, очень низких и плюгавеньких на вид. Фомин бы в такое сесть побоялся, раздавит и в стороны, и вообще раздавит. Вовка прошел к одной из кроватей и пошатал ее. Хоть это была железная и должна его выдержать. Проходя мимо стены с бильярдным столом назад, Вовка мазнул взглядом по небольшому плакату или афише, скорее со стилизованным лыжником, синим на голубом фоне. Внизу была надпись на чешском, и Фомин уже было совсем прошел мимо, но тут мозг среагировал чуть и запоздав немного, но среагировал на часть надписи. Она была на английском. Федор Челенков, если переводчиком с английского при президенте и не работал, то язык вероятного противника знал отлично. Потому вернулся и прочел.
«Хм, Сергей Александрович!»
Он замахал рукой Савину.
«Что случилось, Фомин?»
Начальник отдела футбола и хоккея спорткомитета СССР в запотевших с мороза очках пробился через баулы и клюшки к стене.
«Прочтите. Как тебя в команде обзывают? Артист? Издеваешься? Ты знаешь чехословацкий?»
«Чешского не знаю. Словацкого тоже. Вот тут есть повтор на английском».
«Фу, я только немецкий. Да и то так, по верхам».